когда Тита накрыла салфеткой посуду, в которой она оставила тесто. Сильный порыв ветра ударил в дверь, распахнув ее настежь и наполнив кухню холодом. Салфетка улетела, и по спине Титы пробежали мурашки. Она резко повернулась и ужаснулась, увидев перед собой матушку Елену, мрачно сверлившую ее взглядом.
«Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не приближалась к Педро? Почему ты опять сделала это?»
«Я не хотела, мамочка, но...»
«Но что? То, что ты сотворила, не имеет названия. Ты забыла, что такое мораль, уважение, хорошее поведение. Грош тебе цена, если ты сама себя ни во что не ставишь. Ты запятнала позором весь наш род, от самых древних предков до этого несчастного существа, которое ты вынашиваешь в своей утробе».
«Нет, нет, не проклинай моего ребенка».
«Я проклинаю его, будь он проклят, и он, и ты, навеки вечные».
«Нет, умоляю, пожалуйста».
Появление Ченчи заставило матушку Елену метнуться к двери, через которую она за несколько мгновений до этого проникла на кухню.
«Затвори дверь, голубка», — сказала Ченчи Тити. «Такая холодина на дворе. В последнее время, гляжу, ты уж совсем рассеянный стал. Может, чего не так?»
«Ничего особенного. Просто прошел месяц, как у нее нет менструации. Похоже, она забеременела. То ли сказать про все Джону, когда он вернется, чтобы жениться на ней, то ли отложить замужество, то ли покинуть ранчо, чтобы родить ребенка без огласки. А может, навсегда отступиться от Педро. Сколько можно шкодничать за спиной Росауры? Только это. Что же еще? Всего ничего».
Но разве она могла это сказать? Сделая она такое, весь городок тут же узнал бы об этом. Такая уж Ченчи-сплетница. Она предпочла не откровенничать и переменила тему, как это обычно делала сама Ченча, когда Тита заставала ее врасплох или ловила на какой-нибудь промашке.
«Надо же, тесто убежало. Дай мне хоть крендели спечь, а то до самой ночи не управимся».
Тесто из посуды, куда его поместила Тита, вовсе не убегало. Просто это был безотказный способ отвлечь внимание Ченчи на что-нибудь постороннее. Когда тесто во второй раз удваивается в размерах, его вываливают на стол и растягивают в длинную кишку. По желанию внутрь кладут куски фруктов или одну только фарфоровую фигурку на удачу. Кишка свивается, ее концы пропускают в кольца. Потом укладывают на смазанный маслом и присыпанный мукой противень, подвернув концы кишки под нее самое. Затем ей придают вид кренделя, оставляя достаточно места между ней и краем противня, так как пирог этот еще раз увеличится вдвое. Печь разжигают заранее, чтобы в кухне нагрелся воздух, что необходимо для последнего разбухания теста. Перед тем, как засунуть фарфоровую фигурку в тесто, Тита внимательно ее разглядела. По традиции, в ночь на 6 января крендель разламывают, и тот, кому достанется спрятанная внутри фигурка, обязан устроить праздник 2 февраля в день Канделарии, день принесения младенца Иисуса в храм. С самого раннего их детства это обыкновение превратилось в своего рода соревнование между нею и ее сестрами. Считалась удачливой та из них, которой выпадало счастье заполучить фигурку. На сон грядущий счастливица могла загадать любое желание, как можно крепче сжимая ее в руках. Внимательно вглядываясь в нежные очертания фигурки, Тита думала о том, насколько просто загадывать желание в детстве. В эту радостную пору нет ничего невозможного. А когда ребенок подрастает, он узнает про вещи, о которых не имеет смысла мечтать, так как вещи эти либо недосягаемые, либо греховные, либо бесчестные.
Но что такое честность?
Отвержение всего, что по-настоящему любишь? Вот бы она никогда не выросла, никогда не узнала Педро, не роптала на то, что беременна от него. Вот бы мать перестала ее терзать, настигать везде и всюду и корить за непристойное поведение. Вот бы Эсперанса, как Росаура не пыталась бы этому воспрепятствовать, вышла замуж, не познав печали и тягот беззамужней жизни. Вот бы ей, подобно Гертрудис, достало сил бежать из дому, если это потребуется. Вот бы Гертрудис вернулась домой, чтобы поддержать Титу, в чем она так сейчас сильно нуждалась. Мысленно прося Бога об этом всем, она сунула фарфоровую фигурку в крендель и поставила его на стол, чтобы он подошел еще больше. Когда тесто удвоится в объеме в третий раз, его украшают неочищенными фруктами, мажут взбитым яйцом и обсыпают сахаром, после чего ставят на 20 минут в печь, а затем остужают. Когда крендель был готов, Тита попросила Педро помочь ей отнести его к столу. Она могла бы обратиться с этой просьбой к кому-нибудь другому, но решила побеседовать с Педро с глазу на глаз. «Педро, мне надо поговорить с вами».
«Чего проще? Почему бы не сделать это в темной комнате? Там нам никто не помешает. Я жду не дождусь, когда вы наконец туда придете».
«Вот об этих-то встречах я и хочу поговорить». Их беседу прервал приход Ченчи, сообщивший о прибытии на торжество семьи Лоба. Так что только их и ждут, чтобы, значит, начать есть крендель. Тите и Педро не оставалось ничего другого, как прервать разговор и понести в столовую печеное чудо, ожидаемое всеми с великим нетерпением. Когда они шли по коридору, в дверях столовой Тита увидела мать, бросавшую на нее злобные взгляды. Тита застыла, как вкопанная. Пес в пульке залаял на матушку Елену, которая грозно двинулась в сторону Титы. От страха шерсть на холке пса поднялась с дыбом, и он, оскалив зубы, начал пятиться. Его замешательство привело к тому, что он попал задней лапой в низкую жестяную урну с налитой туда водой. Урна находилась в конце коридорчика, рядом с папоротником, и, пытаясь убежать, Пульке стал клошматить этой посудиной по полу, разбрызгивая по сторонам содержимое урны. Шумное происшествие привлекло внимание всех 12 приглашенных, которые собрались в гостиной. Крайне обеспокоенные, они выглянули в коридор, и Педро вынужден был им объяснить, что Пульке, скорее всего, по старости, позволяет себе в последнее время необъяснимые выходки, но, право, опасаться нечего. Как бы там ни было, Пакита Лоба заметила, что Тита вот-вот упадет в обморок. Она попросила, чтобы кто-нибудь вместо Титы помог Педро отнести крендель в столовую, так как девушка, на ее взгляд, сделать это не могла. Она взяла ее под руку и увела в гостиную. Тите дали понюхать ароматическую соль, и через некоторое время она полностью пришла в себя. Тогда все прошли в столовую. Прежде чем двинуться туда, Пакита на миг задержала Титу и спросила ее. «Ты хорошо себя чувствуешь. Мне кажется, что ты еще не пришла в себя. А уж взгляд у тебя... Если бы я не знала, что ты девушка порядочная, я бы поклялась, что ты беременна». Рассмеявшись, чтобы скрыть замешательство, Тита ответила. «Беременна? Только вам такое примнится. И какое отношение к этому имеет взгляд? Я по глазам сразу определяю, когда женщина беременна». Тита была благодарна Пульке за то, что он снова вызволил ее из затруднительного положения, потому что тарарам, который он учинил на дворе, позволил ей уклониться от разговора с Пакитой. Сквозь лай Пульке можно было различить топот лошадей. Все приглашенные прибыли. Кто еще мог пожаловать в такое время? Тита быстро направилась к дверям, открыла их и увидела, что Пульке радостно вьется у ног лошади с человеком, возглавляющим отряд революционеров. И когда человек этот приблизился, она глазам своим не поверила, увидев, что впереди отряда скачет ее родная сестра Гертрудис. Рядом с нею горцевал на коне ставший ныне генералом Хуан Алехандрос, тот самый, что похитил ее. Гертрудис спрыгнула с лошади и словно бы и не пролетело время. Непринужденно сказала, что так как нынче день преломления кренделя, то она приехала на чашку свежевзбитого шоколада. Тита, с волнением обняв сестру, тут же повела ее к столу. В доме неукоснительно следовали традиции. От выпечки кренделя до приготовления шоколада, который являлся наиважнейшей частью этого домашнего ритуала.
неумение его взбивать может привести к тому, что шоколад высшего качества превратится в отвратительную жижицу. То же происходит, когда его упускают при варке, когда он чересчур густ или подгорел. Избежать всего вышесказанного очень просто. Воду с плиткой шоколада ставят на огонь. Количество воды должно несколько превышать то количество, которым в дальнейшем наполнят кастрюльку, где шоколад будут кипятить. При первом закипании посуду снимают с огня. В горячей воде плитка легко растворяется, и смесь пропускает через мельничку, чтобы шоколад хорошо перемешался с водой. Снова ставят смесь на огонь. Когда она закипает и начинает убегать, посуду снимают с огня. Тут же снова ставят, и так до трех скипаний. После этого шоколад взбивают. Половина подается, а вторая половина снова взбивается. Тогда подается остаток, причем поверхность шоколада должна быть покрыта пенкой. Вместо воды может быть использовано молоко, но в этом случае допускается лишь одно вскипание. При втором кипячении смесь надо как следует перемешивать, чтобы она не загустела. Лучше усваивается шоколад, приготовленный на воде, нежели на молоке. Гертруде закрывала глаза каждый раз, когда делала глоток из стоявшей перед ней чашки. Жизнь была бы намного краше, если бы каждый мог взять с собой туда, где ему приходится бывать, запахи материнского дома. Конечно, этот дом уже не был домом ее матери. Она ведь только сейчас узнала, что у матушки Елены нет в живых, и сильно огорчилась, когда Тита сообщила ей об этом. Гертрудис хотела похвастаться перед матерью своими успехами. Не она ли стала генералкой революционной армии? Этого назначения она добилась своими собственными усилиями, геройски сражаясь на поле битвы. Умение командовать было у нее в крови, так что, едва вступив в армию, Гертрудис стала быстро расти в чинах, достигнув наивысшего положения. Приехала она также и за тем, чтобы удивить мать своим счастливым замужеством. С Хуаном они вновь повстречались после того, как не виделись целый год. И та же самая страсть, что и в день, когда они впервые познали друг друга, с новой силой вспыхнула в их сердцах. О чем еще можно было мечтать? Ей так хотелось увидеть мать, и чтобы та увидела ее. Для того хотя бы, чтобы матушка Елена строгим взглядом указала ей на необходимость вытереть с губ остатки шоколада. А шоколад был приготовлен, как в старые добрые времена. Гертрудис, зажмурив глаза, молча послала Тите пожелание долгих лет жизни для сохранения кулинарных секретов их семейства. Ни она, ни Росаура не владели ими, и поэтому со смертью Титы, видимо, умрет и все прошлое их рода. Закончив трапезу, гости перешли в гостиную, где начинались танцы. Комната была хорошо освещена, невиданно большим количеством свечей. Хуан восхитил присутствующих великолепной игрой на гитаре, губной гармонике и аккордеоне, а Гертрудис каблучком отбивала ритм исполняемых Хуаном вещей. Из своего угла Тита с гордостью наблюдала за сестрой, которую восхищенные поклонники осаждали вопросами об ее участии в революции. С осенней принужденностью Гертрудис, дымя сигаретой, рассказывала фантастические истории о сражениях, в которых ей довелось побывать. Разинув рты, все внимали тому, как она командовала первым в ее жизни расстрелом. Однако, заслышав польку и иезуит в Чиуауа, замечательно исполняемую Хуаном на американском аккордеоне, она, не в силах удержаться, пустилась в пляс. С большой простотой, легко и весело отплясывала она этот танец, задирая юбку чуть ли не до колен. Это ее поведение вызвало скандальные комментарии присутствующих дам. Росаура шепнула Тите: «Не знаю, откуда у Гертрудис такая прыть? Маме не нравилось танцевать, да и папа, как рассказывает, делал это плохо». В ответ Тита лишь пожала плечами. Она-то прекрасно знала, от кого Гертрудис унаследовала чувство ритма и кое-что еще. Тита хотела унести матушкин секрет в могилу, но сделать это не сумела. Через год Гертрудис родила мулатика. Хуан был взбешен и пригрозил бросить ее. Он не мог простить Гертрудис, что она, как он вбил себе в голову, опять принялась за старое. И тогда Тита, чтобы сохранить их семью, рассказала им все как есть. К счастью, она не решилась сжечь письма с безусловно черным прошлым матери, и они сослужили добрую службу, подтвердив невиновность сестры. Как бы там ни было, для Хуана это был сильный удар, но, по крайней мере, они не разошлись и навсегда остались вместе, проведя больше времени в радости, нежели в распрях. Все-то она знала. И почему Гертрудис так ритмична, и отчего разваливается семья Рассауры, и от кого она беременна. Сейчас Тите хотелось бы знать, как лучше всего выйти из столь затруднительного положения. Это было самым важным, а самое утешительное, что теперь есть кому поведать свои печали. Она надеялась, что Гертрудис пробудет на ранчо достаточное время, чтобы выслушать ее и посоветовать, что делать. Обратного желала Ченча. Еле было не злиться на Гертрудис. Ну, не на саму Гертрудис, а на ее прожорливое войско, которое доставило ей столько лишних хлопот. Вместо того, чтобы насладиться семейным торжеством, в это позднее время она должна была накрыть большой стол на дворе и готовить шоколад на 50 воинских ртов отряда Гертрудис. Продолжение следует. Очередное блюдо — гренки на сливках.